платформе РУС ЛСМ ЛВ, программа ТЧК. Меня зовут Алена Борисова. Добрый день. Сегодня у нас в гостях российский оппозиционный политик, лидер партии Народной свободы, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Добрый день.
Здравствуйте.
Но для начала я обращаюсь к нашим зрителям, тем, кто сейчас подключается к этой трансляции на Фейсбуке и Ютубе. Прошу вас как минимум поставить этому ролику лайк, пишите также свои комментарии, задавайте вопросы. Это все, во-первых, способствует распространению этого видео в интернете. Ну и, во-вторых, воспользуйтесь своей возможностью просто задать вопрос Михаилу Касьянову. Ну, для начала, господин Касьянов, я бы хотела вас спросить о том, когда вы покинули Россию. Покидали ли вы ее с мыслью о том, что вы уезжаете на продолжительное время? Собирали ли вы чемоданы, если их собирали? И давно ли вы находитесь в Латвии?
Ну, я уехал сразу после того, как началась война, и когда еще приняты были законы о том, что за критику власти можно попасть в тюрьму на 10 или больше лет, и уже практика уже это демонстрирует, что это активно закон применяется, вот тогда весной, в начале весны я сразу уехал, и моя семья также покинула Россию, я решил с этими рисками в Российской Федерации не жить, молчать и жить там, это нехорошо и не по мне. Поэтому я решил уехать. И сейчас живу здесь, в Латвии.
А почему в качестве своего места пребывания вы выбрали именно Латвию?
Ну, у нас здесь давно, уже лет 10 у нас здесь квартиры есть. Значит, мы здесь часто приезжали. И иногда на продолжительное время мы, так сказать, любим и Ригу, и Юрмалу. И с удовольствием. Поэтому у нас особого размышления на эту тему не было, поскольку есть уже, так сказать, место, где жить.
Ну, сейчас Латвия, в том числе и Латвия, ужесточила ограничения на въезд для граждан России и сократила возможности пребывания здесь. Вас как-нибудь это затронуло, повлияло на ваше...
Я пока не видел, как законы эти применяются, пока я не понимаю, как они будут влиять на таких, как я, на меня, на таких, как я. Таких, я понимаю, здесь россиян много, кто уехал после войны или после начала войны. И пребывает здесь. Но пока я не понимаю, как это происходит. Сейчас вот будут, наверное, какие-то разъяснения, законы, может быть, новые какие-то уточнения будут. Значит, да. Но это очень чувствительные вопросы вы задаете, значит, для многих россиян, которые считают Латвию своим убежищем.
Ну, вы так с опаской ждете, какие изменения могут произойти, затронуть вас или так?
Ну, я не хочу углубляться вот этим. Опаска, не опаска. Мы все живем с опаской, поскольку у нас в стране серьезная, ужасная ситуация. Диктатура. Страна ведет агрессивную войну. Любой альтернативный взгляд на происходящее, значит, наказывается. Поэтому все живут с опаской в России, уезжают с опаской, живут за рубежом с опаской. Поэтому сейчас ситуация для россиян, альтернативно мыслящих от путинского взгляда на жизнь, значит, он опасный. Поэтому все живут с опаской.
Ну, как раз вот... вводя изменения в внешней политике и впуская или не впуская граждан России, тем самым Латвия показывает свое отношение к России как к агрессору и поднимает вопрос о коллективной ответственности за то, что сейчас происходит в Украине.
Я не слышал такого. О коллективной ответственности. Это серьезный термин, который вы сейчас озвучиваете.
Ну, потому что, когда мы на границе выясняем, кого пропускать, а кого не пропускать, или пропускать к нам, допустим, тех людей, которые имеют здесь либо жену, либо... Потому что мы всегда задаемся вопросом, я сейчас ссылаюсь на наше Министерство иностранных дел, мы не знаем, с какими целями приезжают сюда россияне.
Да, но это не коллективная ответственность.
Что у них в голове, и в том числе наши политики некоторые определенного крыла считают, что надо не бежать из России, а наводить порядок.
Нет, это вы смешали все точки зрения в одну. Неправильно.
Как вы считаете?
Правильно, конечно, с опаской относиться ко всем въезжающим и выяснять, с какими целями люди приезжают.
Я сейчас перечислила...
Но неправильно говорить о коллективной ответственности. Об этом никто не слышал, что в Латвии кто-то об этом говорил.
Я сейчас...
Особенно из правящих кругов. Поэтому я думаю, что это немножко, так сказать, другая интерпретация или, так сказать, попытка ввести этот термин.
Нет, я сейчас перечислила озвученные в нашем публичном пространстве мнения по отношению к тому, что сейчас происходит в России. Потому что действительно есть люди, которые считают, что негоже бежать, скрываться в другие страны, а вот надо оставаться и наводить порядок внутри страны.
Нет, неправильная интерпретация. Если смотреть с точки зрения государства, то я прекрасно понимаю правительство Латвии и тех политиков, которые относятся к этому ответственно. Ответственно означает думать о безопасности своей страны. И поэтому не допускать, чтобы разные элементы, будь то из России люди или из других стран, будут приезжать в страну и будут влиять на безопасность государства, латвийского государства. Остальное, то, что говорить, это все эмоции. Эмоции это могут быть, они, конечно, обсуждаться во время предвыборных кампаний и так далее, и так далее. С точки зрения государственной линии, эта линия понятна. Она мне понятна Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, все это понятно совершенно. Я полностью согласен с этими политиками, потому что я ставлю себя в их положение, чтобы я делал защитить народ своей страны. Конечно, нужно думать о безопасности граждан. И одна из форм – не допускать тех людей, которые могут нести с собой опасность.
Учитывая, как вы среагировали на понятие, озвученное мной, коллективная ответственность, правильно я понимаю, что вы не сторонник этого?
А что вы вкладываете в это понятие?
Когда граждане, как политическая нация, несут ответственность за то, кто находится у власти, потому что они их выбирали или не выбирали. А если, допустим, не выбирали, и мне нравится происходящее, то либо они плохо борются с тем, что что-то бы изменить, да, либо закрывают на это глаза и тем самым компромиссно позволяют со своего молчаливого согласия происходить тому, что происходит.
И
становится в этом, можно здесь трактовать, сопричастными, виноватыми. И дальше вот разделяете ли вы или нет?
Граждане России, безусловно, несут моральную ответственность за происходящее. По той простой причине, что они граждане страны, где руководство страны ведет агрессивную, ничем не оправданную войну против соседнего государства. Другая вещь, что в России сегодня существует диктатура. И граждане не имеют возможности вести общественную и политическую деятельность. Они не имеют возможности протестовать против тех или иных решений руководства страны. И в прошлом году власти очень ярко это продемонстрировали, фактически разгромив остатки оппозиции, посадив в тюрьму многих людей, и сейчас продолжают сажать. С моей партии, например, сейчас вот по новым этим законам о критике власти уже 4 человека сидят в тюрьме по этим новым статьям уголовного преследования. Им грозит по 8, 10, 15 лет тюрьмы. Сейчас началось Министерство юстиции против нашей партии Народной свободы, ПРОНАС, открыло проверку с целью выяснить, как так мы еще существуем, как партия зарегистрирована.
Юридически, да.
Юридически, да. А мы критикуем и принимаем решения, значит, критикующие власти, называющие это криминальными действиями, и что власти несут ответственность. Министерство юстиции прямо впрямую пишет, что Генеральная прокуратура и Минюст требуют всех объяснений и так далее. Это говорит о том, что через какое-то время нашу партию ликвидируют. Какие будут последствия для других людей, моих соратников, которые еще находятся в России, это вот ответственность, в том числе моя ответственность. Потому что люди, оставшиеся там, да, они не могут куда-то уехать, они, кто-то, может быть, и не готов уехать, но они против этой власти. Поэтому, когда мы говорим об ответственности всех, мы не можем говорить о том, что люди ничего не делают и закрывают глаза. Да, большая часть населения страны оболванена, одурачена пропагандой, которая очень эффективная, современная, эффективная пропаганда, в том числе и здесь, в Латвии. Большая часть, я знаю, большая часть русскоязычного населения одурачена пропагандой, потому что они на протяжении многих лет смотрели путинское телевидение. Да, там были красивые, интересные шоу, развлекательные, но между ними существуют и информационные программы, которые несут ложь, одурачивание, в том числе настраивают против, в том числе против Латвии. Эстонцев против русскоговорящих людей, живущих в Эстонии, против эстонского правительства. В Латвии, в Литве против литовского. Это специальная работа путинской пропаганды или агрессивность в отношении соседних стран. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о россиянах, россияне могли и делали. Вы помните, были марши несогласные? Вы помнили,
да,
помните, были марши против войны, против аннексии Крыма? И мы были во главе этих маршей. Да, тогда еще был шанс и возможность. Мы пытались участвовать во всех выборах. Сегодня этих шансов участвовать в выборах и протестовать на улицах нет. Это тюрьма сразу.
Тогда, мне кажется, очень логичным вытекает вопрос. Если шансов абсолютно нет, да, протестовать, выходить, что делать? Чего ждать?
Путинский режим неизбежно рухнет.
Пока он пойдет сам собой?
Послушайте, он сам собой пойдет, он пойдет сам собой в связи с тем, что те действия, которые сейчас этот режим предпринимает, а именно эта война, приведут его к краху. В следующем году, я уверен, будет военное поражение режима. Военное поражение за рубежом в войне против независимой Украины приведет к разладу, первое, внутри самого общества простых людей, которые верили, что Путин прав, поскольку они слушали эту пропаганду и считают на самом деле, что якобы Запад угрожает, хочет Россию лишить ее там, независимости, ну, всякая чушь это вот так и так далее. Эти люди по-прежнему думают, но сейчас они уже пересматривают свои отношения к Путину и к войне. А если мы говорим еще к тому же о той части людей, которые во власти находятся, в разных уровнях, близкие к Путину, не очень близкие и так далее, то они боятся за себя. И они понимают, что уже скоро конец. И поэтому очень скоро эта вертикаль власти, построенная Путиным, перестанет функционировать. Люди не будут исполнять их жесткие приказы. Сегодня я с огромным сожалением констатирую, да, что граждане моей страны, понимая, что их посылают на убой стрелять в мирных граждан и военных украинцев, которые защищают свою родину, и они понимают, что они будут убиты, но они, склонив голову, идут на эту мобилизацию. Я просто удивлен этому. Ну, это факт такой есть. Настолько глубоко вот это осознание или эта пропаганда, которая вбила в голову этим людям правоту путинского режима, что они даже идут на самоубой. Ужаснейшая вещь.
А вот вы представляете, если очень долго, да, гвоздями в голову вбивались некоторые вещи, как их потом оттуда выкорчевывать? Насколько общественное настроение, изменчивы ли они? Насколько
конечно, изменчивы.
Будут быстро меняться?
Конечно,
да?
Изменчивы. Как только пропаганда прекратится, и она уже сейчас не может, уже проявляются вещи, что пропаганда не может ответить на многие вопросы, которые граждане задают. И сами пропагандисты уже в растерянности. Те поражение, которое Путин несет сейчас в Харьковской области, теперь в Херсоне и так сейчас дальше, посмотрим, что будет дальше, уже заставляет их думать, а прав ли начальник, и правильно ли нас ведет, и что будет с нами. Они уже начинают состоять в состоянии паники
там приходить. Там ухитряются то уловка, то специальный маневр.
В том-то и дело. Но они все уже живут в нервном состоянии. И сам Путин с ближайшим окружением очень сильно нервничает. Это видно по нему.
Вы говорите, сильно нервничает. А нет ощущения, что вот Путин уверен в какой-то собственной непогрешимости, вот что он Господа Бога за хвост поймал, и он вообще не рассматривает это как политическое самоубийство, а наоборот, вот я вершитель истории, сейчас ускорил время, столкнул лавину. И...
Он хочет так выглядеть. Он хочет так выглядеть. Но он так не выглядит. И уже этот процесс изменения отношения к нему начался. Как я сказал, даже среди простых людей, оболваненных его пропагандой, поскольку последняя карта, которая была разыграна Путиным, это мобилизация, фактически теперь затрагивает каждую семью. Эти люди, которые поддерживали его, эти семьи, или нейтрально относились к войне и к Путину, теперь начинают задавать вопросы и пересматривать свои отношения. Пока они говорят, что кто-то другой, военное руководство там плохо, что их готовит и плохо руководит. Но завтра они скажут, это уже не военное руководство. Понятно, где источник проблем всех.
Вы сказали, что мобилизация была последней картой.
Да.
То есть последняя карта, козырь еще не прибережен в рукаве в виде там, применения тактического, стратегического.
Нет, это уже карта отыграна. Он попытался ее сыграть, но это же карта уже, ее уже нет.
Почему?
Ну, потому что уже, во-первых, еще с мая месяца Запад посылал Путину яркие сигналы о том, что будет с армией, со страной и лично с ним. в случае применения ядерного оружия. А сейчас уже, и вы знаете, в Турции, в Анкаре, сейчас еще была встреча специальная по этому поводу. Плюс, очень важное сделало заявление руководство Китая о том, что они категорически осуждают любое применение ядерного оружия. И сейчас сделало такое заявление двадцатка. Поэтому эта тема закрыто. В любом случае Путин понимает, что применив тактическое ядерное оружие, он не получит никакого преимущества на поле боя. А проблем заработает очень много. И ему сказано было, что последствия будут катастрофические для страны и для него лично. Путин не собирается умирать. Он не военный генерал, который готов на поле боя за свою правду, значит, погибнуть. Он офицер КГБ. Офицер КГБ, значит, провокатор. Должен спровоцировать ситуацию и убежать. Вот он ее спровоцировал, а убежать уже не может. И нет ходов. Видите, он все, то, что выражение такое, все яйца сложил в одну корзину. И не дает себе права, возможности маневрировать. Он фактически загоняется уже в угол. И ядерное оружие он применить не может. Поэтому поражение его неизбежно. И я думаю, оно будет через несколько месяцев. Военное поражение. Оно повлечет за собой разрушение режима и уход его от власти.
Если, я понимаю, прогнозировать самое, наверное, дурацкое занятие сейчас, но если вы какую-то уверенность высказали о том, что там через пару месяцев он потерпит военное поражение...
Ну, может быть, не через пару месяцев.
В следующем году, да.
Через давайте. Пару месяцев начнется сам процесс.
А как это все будет выглядеть, ну, условно, да, если он абсолютно не состоялся как политик, вряд ли он продолжит президентствовать, страна развернется на 180 градусов, или это будут преемники из того же отряда, и как вам видится ситуация?
Ну, у меня видится ситуация таким образом, что это все будет, конечно, такими... волнами и скачками, а именно, что, конечно, будет какой-то преемник из его окружения, который должен будет взять ответственность за поражение на себя, который будет пытаться как-то удерживать власть, но поскольку он не будет никаким лидером, Путин же не разрешает никому никаким образом проявлять себя. Поэтому таких людей сегодня в России нет, кто бы был популярен среди граждан. Поэтому популярность и устойчивость этого режима будет минимальной. Режим при таком новом лидере вместо Путина продержится, ну, максимум один год. Они будут вынуждены провести выборы. Да, это будут какие-то квази-выборы. Но для того, чтобы люди убедились, что уже это начинаются какие-то элементы свободы, будет допущена оппозиция. Да, это будет какие-то сфальсифицированные, сманипулированные выборы. Опять такой квази-серый режим будет установлен. Он также не выдержит еще одного года. И тогда уже будут настоящие выборы. Поэтому я беру этот переход на смену политического курса, как вы говорите, на 180 градусов, примерно 2 года после ухода Путина.
Сейчас в качестве наиболее частой персоны, которую СМИ упоминают как возможного преемника Путина, вот звучит фамилия Патрушев. Николай Патрушев, который и во главе ФСБ находился много лет сейчас в Совете Безопасности. Что вы думаете по поводу этого человека?
Ну, это самый ближайший соратник Путина, это так. Он единомышленник, он даже более, скажем так, консервативен, чем Путин с точки зрения мировоззрения. Вы понимаете, у них у всех искаженное мировоззрение. А люди из КГБ, людей в спецслужбах учат другому. И все принципы работы КГБ, которые сегодня, к сожалению, переносятся Путиным в политику, это 3 принципа. Это подкуп, шантаж и провокация. И вся политика, если вы посмотрите любые решения Путина, укладывается в эти 3 принципа, которым их обучали в школе КГБ. Патрушев... наиболее консервативный человек, он всегда был в органах КГБ внутри Советского Союза. Он даже не работал за рубежом. Путин даже, хоть и в ГДР, но имеет некое представление о жизни за пределами Советского Союза. И они сложно очень изменить свое это мировоззрение. Они не понимают, что в 21 веке приоритетом являются права человека. Права человека являются приоритетом, а не суверенитет тоталитарного режима. И страны, лидеры других стран не будут терпеть и не терпят, когда мы знаем, что где-то идет геноцид народа, говорят, а у нас суверенитет нашей страны. Сегодня, в 21 веке, говорят лидеры других стран в ООН и других организациях международных, что приоритет – это права человека. Если людей истребляют, мы нарушим этот суверенитет, потому что этот суверенитет не зиждется на выборе этих граждан, которых истребляют. Путин живет прошлым веком. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, может ли Поттер Паттерсон быть преемником, значит, отвечаю, что он такого же возраста, теоретически может быть. Захочет он это быть им или не захочет, не знаю. Можно эту тему, конечно, предполагать, спекулировать, но эта ситуация сложнее. Но вы правы в том, что людей, которые могут на самом деле, скажем так, занять такой пост, очень мало.
Несколько американских СМИ, например, вот Washington Post, The New York Times, часто пишут какую-то информацию и ссылаются на необнародованные данные внутренней своей американской разведки о том, что у Америки есть свои источники в близком окружении Путина, и они плюс-минус понимают, что вот там происходит в Кремле. Насколько вам вообще кажется это реальным? Могли бы вы предположить, что кто-то может вести вот переговоры, какие-то неформальные переговоры с Америкой из ближайшего окружения?
Я не знаю насчет переговоров, но совершенно очевидно, что я был удивлен, когда в прошлом году, фактически с октября месяца, американские власти начали предупреждать мир о том, что Путин собирается напасть на Украину. Я сам не верил в это дело. И настойчиво, даже когда был кризис, помните миграционный кризис в Белоруссии? И все говорили, это что-то Лукашенко там придумывает.
Помним,
значит, да. Американцы говорили, нет, это ширма. Путин готовит вторжение в Украину. Я тоже этому не верил. Я вам скажу честно, до самого вторжения я не верил, что будет вторжение. Я считал, что Путин просто поднимает ставки и требует каких-то уступок от Запада, от Америки. Но за три дня до вторжения, когда я увидел заседание членов Совета Безопасности, совещание, это где он там унижал всех министров, значит, да, я понял, что все, действительно будет вторжение. Потому что я вижу, что это совсем другой человек, вообще в другом находится состоянии. И он уже был решительно настроен для того, чтобы начать войну. Вот, поэтому я не знаю, есть ли там какие-то такие, как вы говорите, агенты американские в путинском окружении, но то, что американские службы имеют серьезную информацию, достоверную, которая оказалась правдивой и предсказали все, это факт. Я просто, так сказать, этому удивляюсь.
Ну, та информация, если мне сейчас не изменяет память, и британская разведка к ним тоже подключилась, она очень основывалась на спутниках, на снимках, которые демонстрировали стягивание...
Наверное.
Контингента это, да. К войскам. Сначала там это 20 тысяч, 30 тысяч солдат. И понятное дело, что это не те заявленные учения из Белоруссии. Поэтому, мне кажется...
Ну, вероятно. Вероятно, это новые технические способы добычи информации. Вероятно, так.
В эти дни, вот буквально сейчас, на острове Бали проходит саммит G20. И несмотря на возражения некоторых лидеров государств Европы, Индонезия все-таки направила приглашение и Владимиру Путину. Он отказался приехать и отказался даже присоединиться к участию онлайн. Хотя была такая возможность. Но в России, в Индонезию... Россию представил министр иностранных дел Сергей Лавров, который в очередной раз заявил во время своего выступления, я процитирую, что Россия борется с ненацистами в Украине и защищает русскоязычное население. Мой первый вопрос. Во-первых, как вам кажется, решится ли Владимир Путин в обозримом будущем появляться где-нибудь очно, публично, вот на подобных встречах?
Ну, во-первых, его туда никто не приглашает, не будет приглашать. Я не вижу никакой встречи в обозримом будущем, куда Путина могли бы пригласить.
Но здесь вот Индонезия приглашала.
Индонезия приглашала, но Путин просто помнит недавно, по-моему, в прошлом году что-то аналогичное было, по-моему, АТЭС заседание. И когда он фактически был, так сказать, его все игнорировали.
Изгоем.
Да, изгоем, значит, это было очень неприятно, он раньше времени улетел. Я думаю, что он понимал и сейчас, и понимает, что сейчас было бы то же самое. И он подвергся бы критике, значит, и никто бы с ним не общался. То же самое происходит с Лавровым. Он тоже раньше времени улетел.
Да, ну и здесь вот второй мой вопрос. Вот как без зазрения совести, вы сказали, что такое там, если Россия говорит о каком-то суверенитете своем, и Европа говорит, о каком суверенитете вы говорите, когда без зазрения совести абсолютно, да, Лавров может рассказывать про ненацистов, там, Шольцу, Урсуле фон дер Ляйен, кто там еще был, новый премьер Британии, Макрон, лидерам, когда в этот же день по городам Украины наносится крупнейший ракетный обстрел. Более 90 ракет было выпущено. Объявлена тревога по всей стране. И самый мощный удар со времен вот, с февраля был нанесен по всей энергосистеме. И более, там, по-моему, 7 миллионов домохозяйств осталось просто без электричества.
Да, это так. К сожалению, это так.
Как это возможно?
Ну, вас удивляет этот цинизм? Он уже на протяжении всех этих месяцев присутствует. Это ложь, этот цинизм идет от Путина и от всех его работников, в том числе от Лаврова. Безусловно, они, так сказать, как то, что говорить на голубом глазу, смотрят в глаза другому человеку и говорят эти вещи ровно наоборот, то, что на самом деле они делают. Это так, да? Верить этому нельзя, я думаю, что все это понимают, и ни один из западных лидеров этого, так сказать, всерьез не воспринимает, они просто удивляются этому цинизму.
Генеральная ассамблея ООН вот приняла резолюцию буквально накануне, в которой Россия признается ответственной за выплату репараций Украине. Документ был принят при поддержке 94 стран, 73 государства воздержались. И 14 проголосовали против, и среди тех делегаций, которые проголосовали против, в том числе, ну, помимо там Белоруссии, самой России, Кубы, Зимбабве, Эфиопии, Ирана, есть еще и Китай. Вы в недавнем интервью Дмитрию Гордону как раз сказали, что Китай мечтает о слабой России. Почему по таким важным вопросам, вот задающим, может быть, тон международной повестки, сегодня Китай... Ну, не знаю, можно ли назвать это заигрывает с Россией?
Ну, так как раз это продолжение этой самой мысли, что Китай считает, что Россия – это зона его интересов. И поэтому это первое. Второе, Китай все-таки коммунистическая страна. И вопрос суверенитета и собственного пути для них важен. Они это пропагандируют, исповедуют, из этого исходят. И поэтому какие-то репарации за что-то еще, значит, они не считают это так. Они считают, что это вмешательство в суверенные дела другого государства. Они это меряют с точки зрения своей китайской мерки. Поэтому Россию, да, я подтверждаю, это мои такие взгляды и убеждения, что Китай, конечно, видит это как зону своих интересов, и продолжение нахождения Путина у власти, это абсолютно идет Китаю на пользу, потому что с каждым годом Путин все больше и больше ослабляет Россию. Вот смотрите, за там 20 лет Россия, в мое время, когда правительство возглавляло, Россия создавала больше 3% мирового ВВП. Сейчас Россия создает 1,5% мирового ВВП. Это означает, что мы отстали не только от европейских стран, но от многих стран той же двадцатки. Например, Южная Корея по экономике больше, чем Российская Федерация. Вам так, для сведения. И другие страны, так сказать, очень близки к тому, чтобы быть впереди России. Поэтому Россия по своему экономическому потенциалу слабеет. Это означает, по своему влиянию в мире слабеет. И Китай, конечно, рассчитывает на это, что Россия будет слабеть, и ресурсы природные, богатые ресурсы в Российской Федерации, будут прежде всего доступны кому? Ближайшему соседу, Китаю. Поэтому это, так сказать, вполне, так сказать, укладывающаяся в рассуждение, в нормальное рассуждение логика руководителей Китая. Это не только к этому нынешнему руководству относится, это относится и к прежнему руководству. Просто сегодня ситуация так, потому что Путин создает условия. Он как бы приглашает: китайцы, идите к нам.
А международного осуждения Китай не боится, да, вот по ряду таких ключевых голосований?
Китай по масштабу своему вторая страна в мире сегодня. Они знают, что к ним относятся как к особой стране, особому миру. Путин хотел бы так, чтобы относились к России. Но Россия европейская страна. И весь мир считает Россию такой же нормальной страной, как и все другие. Как Латвия, как Португалия, как Финляндия, как Греция. Потому что у нас и конституции, даже после путинских изменений, основные ценности остались общеевропейскими. И поэтому к нам относятся правильно, как к нормальной стране. Проблема другая, что временное руководство страны неправильное. И поэтому проблема с этим руководством, а не с народом. Народ одурманен. Его надо, так сказать, обучать и просвещать. И показать им реальные ценности, которыми должна руководствоваться демократическая страна. И граждане должны понять, что их процветание связано с демократическим устройством общества, а не тоталитарным будущим Советским Союзом, который Путин там пытается каким-то образом восстанавливать.
Ну, вот принятые резолюции, с которых мы начали, они не имеют под собой никакую юридическую силу. В России отреагировали, назвали это все фиговым листом. И тем не менее, как вам кажется, вот настанет то время, когда Россия будет выплачивать репарации Украине?
Смотрите, формально по нынешнему уставу ООН, да, эта резолюция является рекомендательными. Но другого пути нет. Поскольку решение Совета Безопасности уже давно не принимаются в силу того, что Путин, Россия путинская, занимает такую позицию, фактически блокирующую любые решения по поддержанию мирового порядка. Путин хочет изменить мировой порядок на свой лад. И весь мир удивляется этому, и все чаще мы слышим голоса, что Россию, я хочу верить в то, что путинскую Россию, а не Россию, хотят лишить права голоса в Совете Безопасности, чтобы она не блокировала важные решения по поддержанию мира на нашей земле. Это первое. Но сейчас, я думаю, когда у меня спрашивают этот вопрос, будет ли это работать, я думаю, что эта резолюция, хотя она носит рекомендательный характер, но в силу сложившихся обстоятельств и мнения всех стран, включая большинство членов Совета Безопасности, будет сводиться к тому, что это будет резолюция из рекомендательной станет основой для принятия юридических решений. И первым я предполагаю, что будет фактически использование замороженных резервов Центрального банка, то есть международных резервов страны, для финансирования Украины.
Несколько пакетов санкций было принято Европейским Союзом, Америкой против России. Цель основная их добиться серьезных последствий для самой России и лишить ее возможности просто финансово продолжать эту войну. Сегодня вот уже ноябрь, 16 число. Что вы скажете о влиянии санкций на Российскую Федерацию?
Ну, санкции работают, безусловно. Вопрос другой, что они не работают с тем эффектом, который ожидался, в силу того, что они были растянуты по времени в их применении. Но прежде всего это относится к тем доходам, санкции в отношении тех доходов или источников доходов, которые являются главными. То есть это доходы от экспорта нефти и газа. Вы знаете, что для Европейского Союза это очень тяжелое решение. Для Латвии тяжелое решение, для других стран тяжелое решение отказаться полностью от энергоресурсов Российской Федерации, потому что другие ресурсы, они дороже. Это в том числе подхлестывает рост цен, подхлестывает инфляцию. Но ради свободы и защиты своих граждан лидеры этих стран идут на эти решения. Я бы делал точно так же, потому что любой руководитель страны прежде всего должен защищать своих граждан и делать предупредительные меры, чтобы проблем их не возникло. Больших проблем, нежели чем рост цен. И это происходит, все члены Евросоюза это делают. Германия главный был импортер. Но у них большие проблемы с этим делом. Они решились на это. И они уже все сказали, что с марта месяца больше мы не будем закупать газ вообще. Но Путин решил чуть раньше оборвать, значит, поставки газа. Поэтому уже Европа выживает без газа.
Как сказывается на нас, мы остро чувствуем, да, и ежедневно наблюдаем.
Я знаю.
А в России?
В России огромный рост цен. Если там официально, там, они говорят на 15%, по факту официальной статистики, я имею в виду, если ее сделать правильно, это будет больше 20%. А если мы говорим о простых гражданах, которые тратят свои деньги на, скажем, там 4 позиции, на коммунальные платежи, на медицину, на продукты питания и на транспорт. Если только возьмем 4, а большинство граждан или значительная часть населения только на это имеет возможность потратить свои средства, для них инфляция будет там больше 30%. Люди говорят, что в 2 раза все выросло. Это серьезный факт, серьезное давление. Плюс, конечно, отсутствие поставок многих товаров, включая технологических товаров, которые не позволяют сегодня оборонной промышленности страны России, Путина, производить новое оружие. проблема есть даже с производством оружия для того, чтобы пополнять те истощающиеся запасы, которые он использовал во время войны.
Ну, находят новые рынки в виде Ирана, допустим. Там...
Ну да, есть такое, да. Да, мы слышим, что поставляются беспилотники из Ирана. Вроде как есть, говорят, что запасы снарядов из Северной Кореи вроде как везут. Нет вроде четких подтверждений, но есть предположения. Да? Поэтому, конечно, собирается все. Поскольку никто не рассчитывал в российском руководстве, что война будет длиться уже там, 8 месяцев. Значит, да? Все думали 3 дня, а потом, ладно, там 3 недели.
Но я к чему веду? Насколько это все-таки санкции эффективны? Оказалось ли это эффективным механизмом в борьбе сейчас с режимом Путина? Потому что если мы говорим даже о торговых отношениях между ЕС и Россией, да, прямых нету, но там электроника, программное обеспечение, все какими-то окольными путями, через Узбекистан, через Казахстан, даже той же нефтью, в нейтральных водах, на танкерах, да, зафиксированы случаи, когда обменивались, перепродавали, да, дороже, но...
Это нет замещения, это мизер. То, что вы говорите, это мизер. Это так просто. Ну, это не решает никаких проблем.
А санкции...
Первое, да. Я хочу сказать, что у вас, так сказать, представление о санкциях другое. Цель санкций – не остановить войну. Санкции не могут остановить войну. Санкции – это наказание за эти криминальные действия. А в совокупности санкции плюс поставки вооружения Украине, обучение и... удивительная вещь для всего мира, как самоотверженно украинцы борются, защищая свою страну, своих граждан, это удивительная вещь. И плюс эффект санкций. Поэтому эти три фактора совместно приведут к поражению. То, о чем я в начале нашего беседы вам сказал.
Я не сказала, что санкции должны прекратить войну. Я сказала, они должны значительно усложнить.
Именно так это. Они работают тогда. Да, немножко задержка в эффекте. Но в первом квартале следующего года будет самый, вот скажем, ну, не дно, но самый больший эффект давления на российскую экономику. Этими санкциями, да.
Что еще может сделать международное сообщество, чтобы ускорить этот процесс?
Ну, поставлять оружие.
Там, нужно, там 9-й, 10-й...
Нужно ПВО. Украина просит, дайте нам способы защиты от тех этих дронов, значит, в том числе иранских. Дайте защиту от авиационных ударов, которые, так сказать, стратегическая авиация делает на огромном расстоянии. Безусловно, поставки вооружения Украине для того, чтобы они могли защищать себя лучше, защищать мирное население в городах, которые критическая инфраструктура, которую Путин сегодня полномерно, целенаправленно разрушает. Гражданскую критическую инфраструктуру. Не борется с войсками, а борется со страной, разрушает ее экономику. Уже 30% экономики уже Украина разрушена.
Вы сказали, что этот режим пойдет безоговорочно, так или иначе.
Не безоговорочно, неизбежно.
Неизбежно. А Россия имеет, какой она имеет шанс на возрождение в глазах остального мира, даже если Путина не будет? Как?
Это очень тяжелый процесс. Я уверен, что Россия имеет шанс на возрождение и выберет правильный путь российский народ. Значит, да, у меня нет сомнений в этом, но это, конечно, очень сложный процесс. И восстановить доверие с цивилизованным миром для того, чтобы... Западные страны, наши партнеры, верили, что ничего такого не повторится в будущем никогда. Конечно, это потребуется не один год. К сожалению, Путин очень сильно навредил будущему моей страны и российскому народу. Все его действия противоречат долгосрочным интересам, национальным интересам российского народа. К сожалению, это так, но это факт, который нужно пережить. Надеюсь, что скоро мы это преодолеем, эти проблемы.
Вы надеетесь вернуться в скором будущем?
Конечно.
Время нашего эфира заканчивается. Вот пока вы здесь находитесь, вы вот в Латвии живете только физически, а условно ментально вот полностью стоите в информационном поле России или погружаетесь в нашу внутреннюю повестку?
Ну, чуть-чуть начинаю погружаться, да.
Как это выражается?
Изучаю, кто, какие политические партии, какие программы имеют. Значит, я пока даже название могу все запомнить. Значит, но да, мне, конечно, это очень важно, потому что Латвия член Евросоюза, член НАТО, и ее голос везде, конечно, слышен время от времени, в том числе по, скажем, критике или комментированию тех или иных событий, которые происходят, в том числе связанных с моей страной. Это очень важно, безусловно.
У вас, как у лидера одной из партий, еще юридически зарегистрированные существующие, какие политические амбиции на тот период, когда вы возвращаетесь в Россию?
Ну, да. Ну, я считаю, что наша программа, политическая программа партии, очень актуальна. Она должна быть немного подкорректирована. У нас есть очень важный раздел декоммунизация, то, что...
Депутинизация даже, я увидела.
Декоммунизация у нас в разделе
даже
есть.
Даже увидела.
Еще там, по-моему, с 17-го года в программе нашей присутствует, да. Это то, что не было сделано, в том числе в период президентства Бориса Ельцина. Потому что в других странах, в том числе и здесь, в Латвии, и во всей Европе были проведены процессы декоммунизации и осуждения коммунистических режимов. В России этого не было сделано. Это нужно это сделать обязательно. А сейчас еще, конечно, добавляется к этому депунитизация. Поэтому я не говорю уже об экономических программах, потому что мы... Ну, за либеральную экономику, которую я, будучи главой правительства, проводил в жизнь, значит, и достаточно успешно провели эти реформы. Поэтому это мы все знаем, как дальше делать. Конечно, будет очень сложная работа, но если граждане захотят идти по этому пути, а мы будем убеждать в необходимости такого выбора, безусловно, то, конечно, мы добьемся серьезных изменений.
Я благодарю вас за то, что ответили на мои вопросы. У нас сегодня в гостях был российский оппозиционный политик, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Спасибо большое.
Спасибо вам.
И благодарю зрителей за то, что были с нами. Всего вам доброго.